Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем беседовать в цикле наших передач «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, искусствоведом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы.
В таком случае нам что, мало своих языческих, потому что это все безусловно тогда это, да, потом это перешло как в наш фольклор, который...
Да, да, это стали... вытеснилось в фольклор.
Фольклор,
это
да, и мы прекрасно сейчас дети любят там и сказки Баба-Яга, там Кикимора, Леший и так
это,
далее.
Да, да, это классика.
Классика жанра, но... Иван Купала, это все-таки, как сказать, наше, а нам вот я перекидывая мостик, нам что, мало, что ли, мы берем западные праздники, связанные с...
Вы имеете в виду Хэллоуин?
Хэллоуин, да.
Ну, Хэллоуин и... это ирландская масленица, кстати
это
говоря.
Ирландская масленица, да?
Это четко и тот же самый вариант. Вы знаете, я вам скажу так.
Зачем? Нам мало?
Вы знаете, своих? Вот я сейчас, вот... И вы, и слушатели абсолютно вправе сегодня со мной не соглашаться.
Да, да.
Да я и не претендую, чтобы меня воспринимали как истину в последней инстанции. Да. Дело в том, что, я вам сейчас скажу одну вещь как культуролог, дело не в том, что нам мало, хотя, может быть, русскому народу и мало, понимаете? Вот, знаете, в каждом народе есть свой уровень, я бы сказал, знаете, как Петр Первый говорил, жадности до знаний, понимаете? Вот иногда это положительно, иногда это не очень положительно. Мы, скажем, марксизм сглотнули в свое время, и что у нас из этого выросло, вы знаете. Но дело в том, что есть очень интересная современная наука, которая называется миметика. Разновидность философии культуры. Вот. Ну, ее разработали философы на Западе. Дай бог здоровья, что разработали. Вот познание, извините, границ не знает никаких. Так вот, дело в том, что когда начали они исследовать вот с этой позиции, с этой методикой культурные процессы, вот они пришли, вот эти вот ученые, к очень интересному выводу. Это очень многое поясняет, например, откуда у нас там появился Хэллоуин, там, или откуда у нас там могли появиться, там, сейчас, не знаю, скажем, кулинарные пристрастия к японской кухне, там, да, суши и так далее. Да. Тоже можно сказать, вам что, своих блинов не хватает, что ли?
Ну да.
Да, так вот, дело в том, что... Как выяснилось, разные культуры и разные цивилизации, они находятся в постоянном культурном диалоге. Это целый подход в культурологии существует, так называемый диалоговый подход. Между прочим, одним из его классиков был Михаил Бахтин.
Угу.
Так вот, то есть это не только западные разработки. И вот сейчас постарайтесь долго не смеяться. Дело в том, что вот этот культурный контакт, он носит в массе своей бессознательный характер. То есть это не то, что там четко Петруша номер один поехал там перенимать голландское платье. Сплошь и рядом это происходит на автопилоте. И он напоминает по своей структуре эпидемию гриппа. Да. То есть, грубо, культуры чихают друг на дружку. И перелетают микробы культуры, микроэлементы культуры, которые называются мемы. Мимо. Вот отсюда и миметика.
Миметика, да.
И по всем правилам эпидемии гриппа эти микроэлементы культуры попадают в чужое тело культуры, какие-то отторгаются, какие-то погибают.
Что-то прививается.
А что-то прививается, мутирует, и дальше начинает жить в теле новой культуры. Понимаете, и здесь совершенно бесполезно говорить, надо это или не надо. В конце концов, мы могли бы так сказать, ну вот Колумб привез из Америки там помидоры, к примеру. Жили без помидоров 2000 лет, могли бы еще столько жить. Но привез культуру, почему бы и нет, понимаете? Это положительный вариант, потому что он там не только положительный, он, к примеру, сифилис привез из Америки, понимаете? Ну, да, от американских индейцев. А им подарили оспу, чуму и холеру. Вот. То есть всякое бывает. Но в любом случае, вот какие-то такие моменты, ведь с тем же Хэллоуином, Хэллоуин ведь сам хорошо попутешествовал по миру перед тем, как попасть к нам в любом качестве. В Ирландии это аналог масленицы, четко совершенно. Причем, я даже больше скажу, с гораздо большей завязкой на языческой культуре, чем, может быть, даже наша сегодняшняя масленица. А в Соединенных Штатах Америки он попал с ирландскими иммигрантами в 19 веке. Ну, кто смотрел фильм «Банду Нью-Йорка», понимаете? В Ирландии был голод, народ миллионами уезжал в Америку и принесли какие-то свои традиции. В США там весь языческий пласт смысловой, вот этот вот дохристианский, он там полностью выветрился. То есть в Америке уже никто не вспоминал, что это день вспоминания культа предков и так далее. Он превратился просто в национальный карнавал. И, кстати, в этом особенность именно американского Хэллоуина, его там отмечают все. Вообще, в нашей стране ведь Хэллоуин превратился в...
Вот я про это, элемент беснования, понимаете, да. вот это наряжение в размазывание некой нечисти и так далее, ну, вот это зачем? Ведь у нас есть свое, если мы говорим о православных истоках, если мы говорим о православной культуре.
Ну, я вам еще раз говорю, вы понимаете, любые... какие-то заимствования, которые идут со стороны, они шли и будут идти. Это процесс, понимаете, перекрыть заимствование из других культур можно одним единственным способом. Это превратить свою страну в Северную Корею, понимаете? Полностью перекрыть все и так далее. Вот.
Нет, это понятно.
Другое дело, что, во-первых, заимствования могут быть положительными и отрицательными, это совершенно естественно. Вот как у Льва Николаевича Гумилева была очень хорошая фраза про Древний Китай в свое время. Культуру интеллекта прозевали, культуру порока использовали полностью. Вот, но это не только Древнего Китая касается.
Мне кажется, с тем же Хэллоуином уже, мне кажется, как-то популярность этого, она уходит. Вот был бум некий, и вот где-то вот то от миметика, да, это наука.
Миметика.
Да, вот это уходит бацилла, мне кажется, она уже, как, ну, мне так думается, не привелась она.
Я вам скажу, она, вы знаете, она может остаться, и мне кажется, это и произошло, она может остаться уделом субкультуры. Понимаете?
Ну, возможно.
Да, уже ведь в современной России Хэллоуин – это тинейджерский исключительно вариант. В отличие от Америки, кстати. В Америке никакого беснования. Там все просто отмечают карнавал. Карнавал – это и все. И там никакого беснования. У нас это стало элементом тинейджерской субкультуры. Скорее всего, он там и останется. Но тут другой еще вариант. Дело в том, что любое чуть-чуть не сказал иностранное, но пускай, любое, скажем, инокультурное влияние, мало того, что оно может быть само по себе как угодно, тут еще вопрос, как его поймут, понимаете, как его перетрактуют. Вот я вспоминаю историю из моей собственной биографии. Вот несколько лет назад мне просто пришлось по судам ходить, откровенно. Почему? Значит, я работал в редакции газеты «Уральский рабочий». Ну, я 6 лет там работал, я бы и сейчас работал, но просто эту газету фактически закрыли, понимаете, она сейчас, вот дай бог, восстановится, там, поэтому там простой какой-то был. А так я 6 лет работал и вел там рубрики, связанные с культурой, с историей, чем мы сейчас занимаемся. И вот, как вы знаете, у нас 4 ноября День национального единства, в этот день проходят русские марши, ну, все прекрасно знают, какой политической направленности.
Достаточно молодой праздник,
да,
свежий.
Да, свежий и, кстати, напитавшийся не лучшими соками. потому что вот эти русские марши, которые стали неотъемлемой частью праздника, ну, это же ультраправое движение. Ну, я уж не буду говорить более резкие определения.
Ну, каждый находит почву для всевозможных провокаций и так
конечно.
Далее.
Это... И вот я почему сказать, что мне даже пришлось по судам бегать. Почему? Потому что мне редакция, я сейчас подчеркиваю, это не моя инициатива была, редакция мне сказала, нужна статья на полевом материале. То есть не вообще, а вот конкретно что в городе.
Да.
И знаете, я как свою статью назвал? «Клоунский Хэллоуин».
О-о-о.
Ну, потому что другого слова, ну, я и остаюсь при своем мнении. Если идут люди по улице, вот это к вопросу, как это все понимается. Да. Несут плакат «Россия за трезвость, сами бухие». Несут икону Богородицы и несут ее готы.
Боже.
Вот это уже беснование, да. Понимаете? Разрисованные черепа кости, вот это уже чистое беснование под патриотическим флагом. Вот это уже натуральное беснование, знаете, я...
Самое интересное, это все осознанно или нет?
У кого-то осознанно, у кого-то нет, естественно. Вот, то есть там кто-то...
Беда ведь в том, что молодое поколение, как правило, делает это не осознавая.
Так в любом конфликте, психолог вам скажет, 80% участвует не вполне осознанно, понимаете? Даже Ромео и Джульетта, из-за чего враждуют Монтекки и Капулетти,
да,
никто уже не помнит, понимаете? А враждовать надо.
Надо.
Так вот, и я вот написал статью как раз на эту тему.
Это фактор, который говорит о чем? Наверное, о том, что у данных людей, наверное, на тот момент, я не знаю, об отсутствии всякой культуры, да? Ведь нужно уметь сопоставлять содержание и форму.
Вы понимаете, я хочу... Вот, знаете, вы затронули невероятно болезненный момент, который можно чуть ли не постоянно возвращаться. Вы сказали содержание и форму.
Да.
Вы знаете, огромное, помимо всех прочих вещей, по поводу вопроса культуры, осмысления, там, элементарной дурости, там, или все. Но есть еще одна очень важная проблема, которая вообще у нас на уровне макропроблемы. У нас вечно путают содержание и форму. Причем это идет чуть ли не с крещения Руси. Вы понимаете, ведь вот это, кстати, одна очень такая интересная вещь, возвращаясь в Византию. Знаете, трактовка взаимоотношений Византии и Руси в культурном плане вроде бы должна быть без дискуссий. Вроде мы приняли крещение из Византии, все, аллилуйя, понимаете. На самом деле ничего подобного, так сказать, споры идут постоянно. Тональность спора задал Чаадаев в свое время, как вы знаете, он вообще, так сказать, с перехлестом полемически поставил вопрос, но потом был Владимир Соловьев, к примеру, человек, которого, мне кажется, обвинить в недостаточной вере, обвинить там в каком-то недостаточно глубоком проникновении в сущность христианства, это надо быть крайне недобросовестным человеком. Вот. Лихачев, тот же самый Дмитрий Сергеевич, Шпет, к примеру, великий русский философ, расстрелянный Сталиным. Так вот они все на чем сходились? Что византийское христианство, оно нам евангельскую истину передало, а греко-римское наследие не очень. Понимаете? Ну, не подсуетились, как-то я бы так сказал. Кстати, надо отдать должное западному христианству, там это шло очень плотно, очень плотно. Византийцы сами знали прекрасно греко-римское наследие. А на Русь передача, кстати, знаете, как это не парадоксально, это во многом было из-за того, что мы переняли с кириллицей. Понимаете, с одной стороны, великое благо, великое благо. И ставить под сомнение подвиг, в том числе в христианский подвиг равноапостольных Кирилла и Мефодия, то есть об этом даже разговора быть не может. Но, с другой стороны, мы приняли как бы вот эту вот свежую ноу-хау, вот эту вот разработку, она очень хорошо легла, она помогла на Руси, но, с другой стороны, мы из-за этого не очень имели большой доступ к античному наследию. Потому что ведь тогда надо было обратно переводить на кириллицу. А это же сколько времени требуется. Скажем, ведь если... Помните, первоначально догмат триязычия?
Да.
Так вот, те государства, которые в рамках догмата триязычия входили, они получали доступ к античной мудрости непосредственно и прямо. в частности, к Аристотелю. Аристотель все про содержание и форму написал, все практически. Вот. У нас это вечная проблема, которая потом страшно сдетонировала в эпоху раскола, как вы помните. Угу. Там, понимаете, и она до сих пор иногда срабатывает. Вот даже самый простой вариант такой, знаете, уж куда ходить дальше. В сюжете оперы «Jesus Christ Superstar», вот, кстати, почему-то все думают, что это американцы сделали, это англичанин написал. Угу. Так вот, Эндрю Ллойд Уэббер, англичанин. Так там, с точки зрения сюжета, либо абсолютно полное следование, так сказать, реалиям Евангелия от Иоанна, угу, именно Иоанновского Евангелия, или допущение в рамках богословского мнения, вполне допустимых, там, скажем, в трактовке Марии Магдалины, в трактовке Иуды, вот, но Иуда вообще самый, знаете, самый загадочный, самый спорный персонаж Евангелия, вот, поэтому больше же всех о ком спорят, о Иуде, о Понтии Пилате,
да,
да, о Каифе никто не спорит. Там все ясно стопроцентно. Да. Там или о царе Ироде. Вот царь Ирод в этой опере выведен как современный развращенный олигарх. Mm-hmm. Так он таким и был, понимаете. Вот. Там вопрос только о художественных средствах. Потому что, конечно, когда ставится опера там, по евангельским событиям и пишется она современными музыкальными средствами, это может на старте вызвать некоторое, как сказать, не то что недоумение, некоторую неожиданность. Хотя я опять-таки скажу, а Иоганн Себастьян Бах, когда писал «Страсти по Матфею», он какими средствами пользовался? Он пользовался своими, своего времени, да, современными, да, средствами. Так вот это вопрос формы и содержания, понимаете? А мы это путаем, и это, к сожалению, вот возвращаюсь к этому клоунскому Хэллоуину, конечно, там с точки зрения и формы, и содержания, но это просто зрелище, от которого можно сразу, так сказать, не сходя с места, сойти с ума, понимаете, ну, если, да, люди там, да я уже не говорю о том, что если люди несут икону Богородицы, так сказать, позиционируют себя как православные и проповедуют ненависть. Даже с этого начинать.
Абсурд, да, мягко говоря.
Да, в рамках христианства нужно проповедовать любовь. Да. Это вам любой да, богослов, любой безусловно, христианский философ скажет. Ну, мне больше всего нравится, как сказал отец Александр Шмеман, великий философ и действующий протоиерей прусского православия. Он сказал, религия ненависти – это религия от сатаны. Вопросов нет, понимаете?
Вопросов нет,
да,
да,
все, это элементарно. И это вот касается любой, понимаете, язычества, что из язычества можно вынуть? Из язычества можно вынуть то, что вынул Островский в «Снегурочке», понимаете? Эти потенции были, эти, да, потенции были. Ведь не надо же думать, что славяне до крещения Руси 1000 лет прожили в каком-то мраке, понимаете? Там были оккультные моменты, там были человеческие жертвоприношения, там, но там было и, безусловно, огромный пласт всего того, что как раз церковь сохранила, понимаете? Ведь даже тот же самую масленицу, оргию выбросили, а кулинарную традицию, так сказать...
И подготовительную...
Да, включенную, как, да,
безусловно. Да, безусловно. Безусловно. Вот на этом сегодня, уважаемые слушатели, друзья, мы будем завершать нашу беседу цикла «Православие и культура». Есть почва, думаю, многих для размышления, и дай бог, если это кого-то сподвигнет, и кто-то, так сказать, пойдет завтра в библиотеку, в Белинку и так далее, и начнет...
Да в любую,
в любую, в Белинку, да.
В церковную лавку,
да, в церковную лавку начнет читать, интересоваться.
В интернет.
Да, и так далее. И, да, пожалуйста, пожалуйста, потому что действительно православие и культура в православии, и вообще наша вера православная, это именно любовь и движение.
Бог есть любовь,
да,
сказано.
Бог есть любовь. Поэтому и так мы подошли к крещению, собственно говоря, как к образу, некому знаменитому, знаменательному этапу. И в следующий раз мы уже все, да, оставим, пойдем и будем,
да,
двигаться.
Прямо с момента крещения Руси,
крещения
наверное,
Руси,
да.
Будем говорить уже об архитектуре, о живописи,
ну,
о
там
музыке,
переворот глобальный,
об искусстве, уже православном, христианском после, да, крещения Руси.
Там глобальный, да, переворот, и там можно просто вообще, как бы, вообще сосредоточиться на,
да,
этом моменте,
да,
потому что здесь вот абсолютно нужно соглашаться со всеми вот отцами церкви, что здесь, конечно, так сказать, настолько фундаментально все это будет, особенно в области духовно-художественной культуры,
да,
с момента,
да,
крещения, что тут, конечно, даже вопросов, да, никаких не будет. Хотя на самом деле вопросы будут, это естественно. Вообще, когда вопросов не будет, это значит, что кончилось все, понимаете?
Ну, понятно, нет...
Пока мы живем, мы существуем. Мы не значит существуем.
Да, да, и движение есть, естественно, и те же самые вопросы. Понятно. Итак, русский народ создал самобытную национальную культуру, которая за свой многовековой путь развития выбрала универсальные, неприходящие духовно-нравственные ценности и по праву получила мировое признание. Итак, сегодня мы вновь продолжили беседовать с историком, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковедом, искусствоведом Дмитрием Владимировичем Суворовым в нашем цикле «Православие и культура». До следующей встречи, Дмитрий Владимирович. Спасибо.
Взаимно. До свидания.
Разговоры об искусстве.